Лен, вот как от психолога, который имеет многолетний опыт работы с детьми, пережившими жестокое обращение, и вообще в кризисном центре у тебя был опыт работы, вот что ты можешь сказать о такой статистике? За этот год уже больше 1000 детей уходили из дома.
Ну, в первую очередь это происходит, потому что есть определенные проблемы, есть определенные, как объяснить, трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми, либо между сестрами и братьями. То есть это в любом случае происходит в семье. То есть ребенку по какой-то причине некомфортно в семье, его не слышат, его не понимают, его не воспринимают. И в каждом отдельном случае это определенно какая-то отдельная ситуация. То есть что-то такое, что вот так сходу я не могу даже называть, но это точно проблемы в семье.
Угу. Слушай, ну если
ребенок
вот...
ребенок не уходит, потому что ему в школе там не нравится или еще что-то. Он уходит, потому что что-то не устраивает дома.
Ты сказала, что это или родители, или сестры-братья. А если вот здесь как-то попытаться самое основное выделить? Это все-таки родители, mm-hmm. это все-таки сестры-братья, или это вообще другие родственники, которые в гости приходят, например? Основная вот причина, больше всего вот этих вот историй, которые связаны с убеганием из дома.
Это родители в первую очередь. В первую очередь родители, которые не слышат своих детей, не воспринимают своих детей, не видят проблему своих детей. Ну, например, допустим, возьмем пример, ребенок плохо учится в школе. Родители вместо того, чтобы выяснить, в чем причины его плохого обучения, да, помочь ему, позаниматься с ним, да, уделить ему время, внимание, узнать в школе, какие проблемы есть. Может быть, у него со сверстниками не складываются отношения, ему невыносимо находиться в школе. Может быть, у него какие-то проблемы со здоровьем, допустим, да, каких-то витаминов в организме элементарно не хватает. Да, и ему нужно просто помочь медикаментозно, чтобы он лучше, больше, быстрее соображал. Может быть, там учитель какой-то критикующий, который не понимает, не слышит, да, и ребенку сложно с таким учителем взаимодействовать, потому что у родителей, например, другой стиль. Вот. И я об этом уже, по-моему, говорила ранее, о том, что у нас вообще в школе учат всему, много чему учат, но нас не учат быть родителями, нас не учат быть даже взрослыми. Да, и большое количество взрослых людей — это просто большие дети. Вот, это одна сторона, когда сам взрослый является родителем, да, то есть у него уже есть дети, но фактически не вырос. И еще вторая причина, которую я обнаруживаю, да, когда мне родители говорят, а когда я буду заниматься своим ребенком, когда мне нужно зарабатывать деньги. Да, это та система, в которой мы находимся, когда родителям нужно зарабатывать деньги, заплатить за ипотеку, заплатить за кредиты, заплатить за коммунальные, заплатить за свою школу, сады и так далее.
Слушай, ну правильный вопрос, по идее, да, мне кажется, большинство из наших радиослушателей таким вопросом задаются, и что ответить, что ты отвечаешь?
Здесь надо делать выбор, что для вас важнее, да, допустим, жить в трехкомнатной квартире большой, либо счастье и здоровье вашего собственного ребенка. Ребенку нужно внимание, ребенку нужно это внимание уделять, и на самом деле его не так много надо. То есть 20-15 минут в день с ребенком поговорить, узнать, как у него дела, искренне поинтересоваться. Не обесценивать его, не знаю, несчастную любовь в подростковом возрасте. Не обесценивать его какие-то проблемы. Говорить, вот у тебя проблемы какие-то там небольшие. Ребенок живет в свое время, в своем состоянии. Для него это глобальные, большие проблемы. Как для маленького ребенка, который не может, не знаю, оторвать ножку у куклы, да, это для него глобальная проблема или расстройство, или как он, допустим, хочет какую-то пироженку, или хочет какую-то игрушку. В первую очередь надо слышать своего ребенка и эти эмоции принимать, да. Да, я понимаю, что ты сейчас расстроен, я понимаю, что ты сейчас пережим. У меня тоже бывали такие ситуации, я тоже часто испытываю злость или часто расстраиваюсь. К сожалению, так бывает, так случается. Элементарно посочувствовать, посопереживать, поговорить. Вот это одна сторона. Mm-hmm. Еще момент такой. Часто сталкиваюсь с тем, что родители не на стороне ребенка. То есть учитель, например, пожаловался на ребенка. Да, допустим, что-то ребенок сделал не так. Ребенку сразу же попало. Или еще в каких-то ситуациях. Я считаю, что родитель должен быть всегда, при любых обстоятельствах, на стороне своего ребенка. Что бы он ни сделал.
Лен, вот здесь, знаешь, очень хочется мне тебе переадресовать одну историю. Сегодня и в утреннем эфире у нас была такая, слушатели говорили о том, что там проблема современных детей – это как раз гиперопека. И на днях у нас был эфир с председателем Ассоциации детских лагерей действия, который сказал, что… это поколение детей очень слабое и физически, и психологически, потому что при любом конфликте, при любом недопонимании, даже сложности, с которым он сталкивается, он не пытается сам ее решать, а тут же звонит: «Мама, папа, что мне делать? Помогите, я не знаю, как мне быть». И вот как-то это не вяжется, знаешь, вот с этой статистикой по убегающим из дома детей.
Угу. Ну, гиперопека – это ведь тоже. Вот гиперопека, возьмем, например, ситуацию, ну, просто конкретную вещь. Ребенок не умеет готовить, не может приготовить себе покушать. Ребенку там 15 лет, он не может приготовить себе покушать. Он почему не может себе приготовить покушать? Потому что родители его этому не научили. Да, они не дали ему инструментов элементарных. То есть мама всю жизнь готовила за ребенка, готовила ему есть. Ребенок вот такое детище вырастает до 15 лет, и потом мама говорит: «А что ты такой большой, давай иди сам готовь». У ребенка шок. Вот гиперопека – это когда у меня есть тревога, что он не справится, не сможет, не сделает, он еще не умеет, он глупый, неразумный, не доверяет своему собственному ребенку. Я не даю, получается, возможности своему ребенку совершать ошибки, учиться на своих ошибках. Вот это про гиперопека.
То есть
это
у нас тоже две крайности, да, Лен?
Ну, я бы сказала, что гиперопека – это из той же самой истории. На самом деле, это тоже, когда родители больше прислушиваются, как бы делают для себя, а не для ребенка. То есть первая мысль, чем нужно воспитывать, а что будет лучше для моего ребенка? А какая польза будет для него? А как он лучше социализируется в обществе? А как он лучше добьется результата?
Лен, вот продолжая эту историю, когда дети убегают из дома, вот разобрали, например, мы, да, родительские примеры, а если говорить о примерах с сестрами и братьями, ты тоже сказала, что достаточно большой процент в причинах убегания из дома – это вот отношения с сестрами и братьями. Можешь поподробнее здесь рассказать, привести, может, примеры какие-то, как действовать родителям, посоветовать?
Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда родитель, да, ну, в частности, это мама, хуже, если это и мама, и папа, одного ребенка любят больше, другого меньше. Часто такие возникают ситуации, когда мама любит своего сына, а, ну, дочь не любит всего того, что она ее там ревнует, да, не принимает ее сексуальность, ее развитие, особенно в подростковом возрасте. И там идет активное сравнение. Вот сын у меня вот такой-то, а ты вот такая-то. То есть здесь может это быть... Может быть такой момент, когда люди, ну, грубо говоря, сами провоцируют детей на плохое поведение, на какое-то вот это вот девиантное поведение. Да? Ребенок, который чем-то хуже, он постоянно провоцирует и пытается как-то привлечь к себе внимание. Ну, я же хуже, мне зачем стараться? Мне зачем что-то делать, если я все равно хуже, если все равно не устраиваю? Вот агрессия тоже здесь вырывается, да, то есть родные братья и сестры могут друг другу волосы на голове выдрать.
Слушай, если говорить о родственниках, бывают ли такие случаи, что приходящие регулярно в гости родственники тоже являются причиной того, что дети убегают из дома? И на что обращать внимание?
Если эти родственники занимают территорию ребенка, ну, допустим, у ребенка была его комната, его кровать, его место, да, допустим, где он там делает уроки, занимается своими делами, просто проводит время, отдыхает, но родители по какой-то причине считают, что они у гостей могут размещать в его комнате, на его территории. Если это регулярно происходит, это тоже может быть такой причиной, потому что если мы говорим особенно про подростков, а если мы говорим про убегающих, да, то это чаще всего подростки, то для них территория – это архиважно. Территория не обязательно может быть отдельная комната. Это может быть кровать, тумбочка, стол, да, элементарно. Вот, там, где его никто не беспокоит. В идеале к подростку нужно отделять территорию отдельно, либо отдельная комната, либо какой-то, не знаю, там мебель или еще как-то. У него должен быть свой угол.
Слушай, тут вспоминая вот эти американские фильмы, когда на стенах, на дверях комнат детей-подростков написано «не входить», да, и все американские родители, как мы видим, вот, ну, чаще по кино, они всегда, прежде чем зайти, постучат. У нас такого, ну, у нас такое не привито, то есть надо вот в этом направлении нам двигаться.
у нас не просто не привито, у нас вообще с границами проблемы с самого начала. Вот мы почему-то считаем, что один взрослый другого взрослого не может ударить или обозвать. А вот в отношении детей почему-то мы считаем, что это нормально, если ребенку дать по заднице, или ребенку что-то сказать, или ворваться в его комнату, в его вещи взять без спроса, что-то сделать с ним, с его телом в любом возрасте. На мой взгляд, изначально к ребенку относятся с неуважением чаще всего. Ну, не везде, не все, конечно же, не 100%, но чаще всего. То есть, да, в массе. То есть элементарно, я недавно наблюдала такую историю, когда в общественном туалете, получается, в торговом центре, к ребенку, зашла, получается, мама с ребенком в туалет, и мама там ребенка громко-громко накричала. Ты не можешь просто стоять, что ты там все руками трогаешь, да стой, вообще ничего не делай. Да, первая мысль, которая у меня закралась в голову на тот момент, что этот ребенок подрастет и не будет ничего делать. Не прибираться дома, не делать уроки. Зачем? Мы сказали ничего не делать. То есть изначально его познавательный интерес просто рассмотреть обои в комнате, да, там, и какие-то вещи пресекаются на корню уже в таком маленьком возрасте.
Лен, ну вот если вот мы говорим, да, о невысокой, там, о невысоком уровне образованности родителей, что можно здесь посоветовать, какие школы, какие курсы, может быть, что-то в интернете, какие-то книги? Это первый вопрос, или, наверное, даже второй, а вот первый, ну, вот мне кажется, большинство тоже наших слушателей скажут: слушайте, ну со мной мои родители вели себя еще хуже, и ничего, я же как-то вырос, или со мной вели себя еще так же, никто не стучался ко мне в комнату, и родственники все меня без спроса обнимали.
Ну, это тоже имеет место быть, и тоже это тоже отразилось на жизни человека однозначно. Это надо в индивидуальном случае разбирать, это точно есть. И, может быть, просто уже сейчас человек, находясь там в каком-то возрасте, я не знаю, возрасте уже среднем, забыл эти моменты, которые в жизни его происходили как раз по той причине, где он позволял нарушать свои границы другим людям, обижать себя другим людям, только потому, что родители этому не научили. В плане рекомендаций литературы, их огромное количество, сейчас можно взять любую литературу, везде написаны правильные вещи, можно взять классических авторов. Одна из самых любимых авторов, на мой взгляд, это Петрановская. Это ту, которую я рекомендую всем и вся, хоть она и пишет больше про детей и сирот, но на самом деле дети-сироты или дети там домашние, да, обычные, разницы никакой нет, это все равно дети, да, и относиться к ним нужно ровно точно так же. Так вот сразу на слуху, это Петрановская. И, наверное, что бы я рекомендовала, это если у вас есть дети, обязательно обращаться к психологу. Обязательно обращаться родителю, не ребенку. Ребенку до 15 или 14 лет вообще смысла нет ходить к психологу.
Слушай, Лена, ты имеешь в виду ходить к психологу как к педиатру, прям на регулярной основе, как зубы чистить, да? Там? Даже когда проблем нет?
На основе ходить к психологу, даже когда нет проблем. Разбирать ситуации конкретно. Ребенок так поступил, ребенок так сделал. А как вот здесь поступить, а как здесь поступить? Чтобы не совершать тех же самых ошибок, которые совершили там наши родители.
Лен, еще такой вопрос. То есть из того, что мы вот только что поговорили, складывается ощущение, что это далеко не только социальные семьи, да, когда речь идет про детей, убегающих из дома.
Я не думаю, что это только социальные семьи, это скорее чаще всего какие-то асоциальные, да, там личности, это люди, которые выпивающие, да, или употребляющие какие-то психоактивные вещества в семье. И есть такие случаи, когда из дома уходят родители в благополучных семьях. Я бы назвала это семьи с нарушением каких-то эмоционально-психологического климата.
И здесь тоже психологом, да?
Да, здесь, безусловно, нужно с психологом, да, и причем чаще всего, когда уже доходит до такой ситуации, то там должна армия психологов уже быть. То есть, когда доходит до такого состояния, когда ребенок уже уходит из дома.
Лена, если вот как-то, да, вот попытаться все-таки группу вот этих родителей, их как-то обозначить. Может быть, это чаще всего такие истории совершаются в семьях, где ребенок от первого брака, например, да, а один из родителей вступил во второй брак, взял ребенка туда с собой, и там начинаются проблемы. Вот насколько высок риск, там, вероятность развития вот подобных историй, как ребенок, убегающий из дома, вот в таких семьях?
Я бы не стала их классифицировать. Потому что не зависит, это зависит от личной, не знаю, осознанности родителя и от его состояния взрослости, насколько он взрослый, да, то есть насколько он понимает, что ребенок еще учится, да, ну, как элементарный пример, маленький ребенок трехлетний не хочет идти в детский садик, папа говорит, он мне это назло делает, он 3 года назло еще не может делать. Он только осознал, что он может идти куда-то в сторону и сам принимать решение и кайфует от этого. То есть если взрослый человек действительно взрослый, действительно осознанный, он ищет литературу, он изучает все это, знакомится, понимает, что происходит с его ребенком и искренне его любит, тогда никаких проблем здесь не будет возникать. Неважно, сколько раз там развелись, поженились, неважно состав семьи и его там... как уровень жизни, да, там, допустим, сколько там денег в семье, не это значимо. А значимо уровень осознанности, уровень взрослости родителей.
А значит ли это, что вот эти взрослые дети, их родители тоже были к ним не совсем внимательны? То есть, получается, уже бабушки и дедушки вот этих убегающих детей. Значит ли это...
Да, это оттуда. Я как называю это общество моральных коллег. То есть, часто я встречаюсь с клиентами, которым, к сожалению, я вообще ничем не могу помочь, да, то есть... нет никакой особенности, и максимум я могу только снизить какую-то маломальскую тревожность у ребенка, чтобы ребенок себе там вены не вскрыло или еще что-то не сделало.
И получается, что со всех сторон ребенок, который убегает из дома, это все-таки со всех сторон жертва. Правильно я поняла?
Ну, там, скорее всего, позиция жертвы уже глубоко-глубоко вписана, да, там, в подсознание ребенка, потому что его в таком формате, скорее всего, воспитывали. И он просто пытается выжить, как умеет.
Лен, завершая как-то наш разговор, что ты могла бы еще добавить? Может быть, обратиться к родителям или тоже как-то подытожить все, что мы сейчас сказали? И вот вспоминаю, что уже да, больше 1000 детей за этот год из дома убегало.
Я бы хотела обратиться к родителям с таким предложением. Обращайтесь, пожалуйста, к психологу по факту регулярно, а не тогда, когда уже произошла какая-то беда. Независимо от того, что у вас происходит. Ну и будьте внимательны со своими детьми. Просто разговаривайте, прислушивайтесь, наблюдайте, общайтесь.
Лен,
самое главное – любить. Любить ребенка надо, любить.
Есть какие-то такие, знаешь, моменты, на которые надо обращать внимание? Ну, знаешь, среднестатистический человек слушает нас сейчас, и, конечно же, он скажет, все у меня в порядке, алкоголик никогда не признается в том, что он алкоголик. Но вот, может быть, если ты сейчас скажешь, если ваш ребенок ведет себя так, так, вам, пожалуйста, сходите к психологу, хотя бы вы только вот один родитель.
Здесь первое и самое главное, на что нужно обращать внимание, это замкнутый ребенок. Если ребенок разговаривала, общалась, и все было открыто, и тут вдруг замыкается в себе, ничего не говорит, не рассказывает, проявляет неожиданную раздражительность, начинает там кричать, ругаться неожиданно, разговаривать так, как никогда не разговаривал. То есть вот это вот первый, наверное, сигнал о первой звоночке.
Ну что ж, Лен, спасибо тебе большое.
Пожалуйста.